Шалом алейхим. Я хотел бы начать урок, серию уроков, связанных с месяцем Адар и Мицват Пурим. Прежде всего, с вступлением, которое мне важно было бы сделать заметку, поскольку слушатели или зрители урока, публика из разных стран, из разных городов, и как бы на разных уровнях соблюдения Торы и заповедей. Поэтому здесь важно сделать предварительно следующее замечание следующего плана. Значит, во-первых, Тора, она очень многогранна. Она имеет много тонкостей, много нюансов, которые относятся к различным сферам человеческой жизни, определяют их. Так, вот, и поэтому закон, как в той заповеди, вот он тоже имеет свои тонкости, свои нюансы, где, как его нужно применять, потому что, как бы, то, что учится в качестве закона, это, в принципе, общие правила. Вот, и его конкретное применение в каждом случае, оно может быть варьироваться, меняться в определенных как бы формах. Так, поэтому цель урока, который мы хотим дать, она главным образом заключается в том, что мы хотим дать людям понять, узнать, услышать, заинтересоваться темой Пурима, логической темой Пурима прежде всего, вот, для того, чтобы появились у людей вопросы, понятия, что нужно спросить, что нужно выяснить у раввина. Вот. То есть, другими словами, мы хотим сказать, что цель этих уроков не заключается в том, чтобы дать конкретный закон в каждом конкретном случае. Это не является целью, потому что это нужно делать конкретно, ориентируясь, спрашивая вопросы у компетентного раввина. Именно компетентного раввина. Вот. Специфика человека, который только начал соблюдать, она такова, что он вещи знает только в общем плане, если знает вообще. Вот. И поэтому, безусловно, ему прежде всего важно было бы узнать основные нюансы, основные моменты закона. Для людей, которые уже больше соблюдают, им важно знать более тонкости, случаи, которых у них возникают. Людей, которые больны, допустим, какой-то болезнью, и не могут поститься, им нужно знать, что конкретно в их случае. Это все нужно, безусловно, спрашивать у компетентных раввинов, и мы не можем здесь в рамках этой серии уроков дать ответ на эти вопросы. Главная цель – это ознакомить с понятиями месяца Адар, праздника Пурим. Вот. И в этом, в общем, главная цель. Так, теперь, если будут какие-то вопросы, более конкретного плана по поводу уроков, либо по поводу вещей, которые связаны с Пуримом, то, я думаю, можно обратиться написать по электронной почте Бюро Тицхак. Мне кажется, есть телефоны для справок, да, есть даже телефоны для справок. Вот, поэтому можно задать вопрос, который нужно уточнить более конкретно, и можно будет уже конкретно отвечать на эти вопросы. Можно консультироваться с компетентных раввинов, здесь, безусловно, есть таковые. Теперь, начнем, как бы, тему Пурима с темы месяца Адар, потому что мы, по крайней мере, даем урок, этот первый урок, в Рош Ходеш Адар, то есть, как это сказать по-русски, это
Новомесячие.
Так, вот, и несмотря на то, что у нас два дня, то есть сегодня у нас 30-й день, да, первый день Новомесячия, вот, завтра будет второй. Вот, и сказано, что в месяц Адар мы делаем вещь противоположную, то есть выполняем заповедь противоположную тому, что мы должны делать в месяц Ав. То есть сказано, что в месяц Ав, это говорит в трактате Таанит, сказано о том, что в месяц Ав нужно уменьшить радость, в месяц Адар мы должны увеличивать радость. Это заповедь, которая сказана в Гемаре. Несмотря на то, что она не приводится в Шулхан Арухе, но это вещь, которая как бы принята везде. Все. Вопрос в том, как это выполняет. Прежде всего, когда начинает это выполнять? Начинает выполнять это со второго дня новомесяча, то есть не 30-го Швата, а именно с первого Адара, то есть Алиф-Адар. Алиф-Адар. Так, по крайней мере, приводится от имени Хаима Каневского. Вот. Теперь как это делают? Как преувеличивают радость в месяц Адар? Вот даже предварительно мы скажем не как увеличить, а почему нужно увеличивать? Почему нужно увеличивать радость в месяц Адар? Так, вот. Ну, прежде всего, по-простому говоря, потому что в этот месяц есть Пурим. Так, а Пурим, это сказано, что у евреев была ура и симха, то есть был свет и радость, был свет и радость. Вот, но мы могли бы сказать о том, что это мицва, которую, безусловно, мы должны выполнить в сам Пурим, а почему это нужно делать весь месяц. И приводятся по этому поводу разные мнения. Вот, весь список мы не будем оглашать, но я хотел бы указать то, что, на мой взгляд, кажется, по крайней мере, мне более понятным. В частности, мы в дальнейшем поговорим о мицвот, которые связаны с Адар, не только Пурим, но и еще другие. Вот, и такого рода четыре мицвы, и, возможно, они нам помогут понять, как бы, почему мы должны увеличивать радость в этот месяц, больше радости в этот месяц. Так, сказано о том, что это четыре недели месяца Адар, в этом году это не совсем так, вот, но, в принципе, в месяц Адар считают четыре отрывка из Торы. Первый отрывок – это отрывок Шкалим. Так, и мудрецы установили его, что нужно читать в память о Махацита Шекель, который евреи приносили в храм для жертвоприношений, то, чтобы можно было купить казначейство храма жертвоприношения на весь год. Второй отрывок этой истории, который мы читаем, это называется Захор, да, там, что мы должны помнить о том, что сделал Амалек, да, когда евреи выходили из Египта. Так, поговорим более подробно попозже. Третий это отрывок, это называется отрывок Пара, то есть, который рассказывает о красной корове. И четвертый отрывок, который мы читаем в последний шаббат месяца Адар, это отрывок, который связан с освещением месяца. Да, «Ходеша зе и лахем рош ходешим, ришону лахем лехотше ашана». Так, то есть это параша, которая связана с освещением месяца. То есть освещение месяца не только Нисана, которое сказано, это ну, всех месяцев, еврейских месяцев. Вот. И в частности сказано, что это также читается по поводу, чтобы мы помнили о жертвоприношении, пасхальном жертвоприношении, Песах, который все время, во время, когда был храм, это жертвоприношение приносилось. Теперь, значит, мы видим, как бы, что есть у нас четыре большие темы, которые мудрецы установили память о них, установили именно чтение отрывках Торы, которые напоминают нам об этих самых темах, событиях, которые были, заповеди, которые были. Вот. Все эти заповеди, у них есть общий знаменатель. Несмотря на то, что у них у каждого есть своя тема конкретная. Вот. Но у них есть общий знаменатель, который их объединяет. На мой взгляд, я видел это написано в книгах, также, что все эти заповеди о том, что восстановились жертвоприношения, то есть глава отрывок Школем, так, красная корова, так, помнить о том, что сделал Амалек, вот, и освящение месяца, то есть часть, эти вещи, которые сейчас мы не можем выполнять буквально. Когда мы будем выполнять? Когда придет Машиах. Когда он придет Машиах, восстановится храм, мы можем приносить курбанот, да, мы будем очищены, как называется, ритуальное, от ритуальной чистоты, так, тумат-мед. Так, будем очищены при помощи пепла красной коровы. И тогда нужно будет выполнить заповедь да, Мехият Амалек, поговорим попозже о ней. И поэтому как бы, эти все вещи, они говорят о времени, когда придет Машех. Все эти четыре отрывка говорят о времени, когда придет Машех. Вот, поэтому, как бы, когда в этом месяце установлены эти заповеди, я понимаю так, что Тора хотела нам указать о том, что начинается месяц, который связан со спасением. Месяц Геула, да, в частности, Гмара в Мегиле упоминает о том, что ну, когда выпадает так, что высокосный год, нужно делать два месяца Адар, то делается это, как бы, Пурим устанавливается во втором месяце Адара, а не в первом месяце Адара. Почему? Объясняет Гмара, чтобы Геула, то есть спасение, избавление евреев, которое было в Пурим, оно было вплотную к спасению, которое Всевышний сделал для евреев в месяц Нисан, то есть выход из Египта. Да, то, ну, сказано, ля смих, геула, ля геула. Вот. Соответственно, как бы весь месяц он освящен именно тем, что это месяц, который месяц спасения, избавления еврейского. Вот. И мне кажется, это вполне достаточно основание того, чтобы сказать, да, что месяц Адар марбим бисимха, то есть увеличиваем радость. Так? Теперь, поскольку это общая фраза, то до, скажем, как бы человек может интерпретировать ее по-разному, как он это будет радость увеличивать. И, в принципе, возможно, так оно и есть, что, возможно, можно различным способом это сделать. Главное, чтобы человек в этом месяце больше радовался. Да? Вот. Теперь, в частности, я просто скажу некоторый момент, который мне известен, что как бы, так эта заповедь конкретно выполняется. Прежде всего, как об этом говорится в Гемаре Мегила, у евреев была ура и симха, так, и мудрецы учат, что такое симха, это понятно, это радость, что такое ура, да, ура, это сказано в книге Мишли, тура это ор, свет, так, вот, и поэтому, как бы, приумножение радости, которое прежде всего должно быть в этом месяце, это тем, что мы приумножаем ее тем, что мы учим Тору именно так, как нужно учить, чтобы радоваться. Так, чтобы Тора нам приносила радость. Каждый год, в течение каждый день мы, по идее, еврей должен учить Тору. Это безусловно так. Но в месяц Адар он должен, чтобы Тора ему вот именно доставила радость. То есть, как бы, важно, чтобы эта цель тоже присутствовала в нем, когда он учит Тору. Это должно быть такое изучение Торы, которое ему приносит радость. Вот. А поскольку в святых книгах сказано о том, что Тора ор, вот, и мудрецы учат о том, что она связана с радостью. Значит, безусловно, если человек немножко приложит свои усилия к этому, она, безусловно, доставит ему радость. Причем эта радость будет, она особая, она будет духовная, радость та, которая не радость от съеденной ватрушки, которую человек радует буквально ту минуту, секунду, которую он проглатывает, или, наверное, кушает, а радость, которая она с ним находится, как находится свет, когда человек освещается. Так, вот. Но помимо этого, я видел, написано, что в одной из книг, что Рав Хаим Каневский, Шея Бари, он свидетельствовал о своем отце, что он каждое новомесячие выпивал небольшое количество вина, вот, и в новомесячие месяца Адара он просто увеличивал количество этого вина. Вот. И таким образом увеличил, как бы, радость, которая, безусловно, вино, оно должно, если оно нормальным образом принимается, оно должно доставлять человеку радость. Так, теперь, это по поводу темы, связанной с Марбим Басимха. Теперь давайте поговорим более конкретно о некоторых из этих отрывках, которые в месяц Адар мы читаем в синагоге. Шкалим, да, отрывок Шкалим читали в шаббат перед началом месяца Адар в этом году. Вот, следующий отрывок, который будет читать перед неделей, которая будет Пурим, это будет отрывок Парашат Захор. Да, то есть Всевышний заповедовал евреям заповедь, что нужно помнить, что сделал Амалек. Я зачитаю конкретно, что сказано в Рамбаме, в книге Малахим, в 5 главе. Прочитаю сначала на иврит, просто, потому что мне так легче перевести это на русский язык. Сказано так, Аллаха далит, «Митцват асе ляхрим шива амамим, шенеймар ахрем тахримим, вихоль шиба ля ядо ахад меем, вло арго, увер бело таасе, шенеймар ло тихие кол нешама веквар ават зихрам». Так, сказано о том, что, прежде всего, есть заповедь о том, что нужно уничтожить семь кнаанских народов. Да, то, что в свое время заповедь была на еврейском народе, когда они вышли из Египта. Так, вот. И следующий Аллахи пишет Рамбам. «Вехен митцват асе леабет зехер Амалек». К тому же есть митцва, повелительная заповедь, да, стереть память об Амалеке. Да? Напомним, как бы, для читателей, для слушателей, которые не совсем известны, как бы, эта история, напомним вкратце, как бы, что Амалек – это народ, то есть, прежде всего, человек, который родился от Исава, ну, как бы, его внук, так, и как бы от него произошел народ, который общим, называется общим названием Амалек, вот, который, когда евреи выходили из Египта, то он пришел, говорится, что он пришел через огромное расстояние, только для того, чтобы вести вину, эту войну с евреями. Говорится о том, что это народ, который невероятным образом, это какой-то невероятной ненавистью ненавидит евреев. Невероятной ненавистью ненавидит евреев. В частности, рассказывается, я видел, написано про Рав Хаима Воложина, рассказывает об этом его правнук, праправнук, возможно, даже, рассказывает о том, что когда он шел по улицам Петербурга, то Рав Хаим Воложин, это был ученик Виленского Гаона, так вот, он шел по улицам Петербурга, и навстречу попался мальчик, навстречу, проходил, я не знаю конкретно, как происходила ситуация, но, в общем, он его ударил. Он его ударил. То есть мальчик ударил Рав Хаима. Вот. И Рав Хаим попросил у тех, кто его сопровождал, чтобы как бы узнать, что это за мальчик. Вот. И для него узнали. Вот, и сказали о том, что это сын царя Николая. Сын царя Николая. Да. Вот, и спросили у него, а почему Рав заинтересовался, судя по всему, как бы Рав, так, Рав, безусловно, как бы человек, который исправил свои духовные качества, и поэтому, по идее, даже не должен был, как бы, спрашивать, мальчик, как бы, голова, возможно, не очень хорошо работает, поэтому он сделал то, что сделал. Вот здесь он именно поинтересовался и спросил, потратил свое время, поинтересовался и спросил, и он ответил о том, что он получил так от своего Рэби, то есть имеется от Виленского Гаона, признаки, по которым можно узнать, кто является Амалек. Да, потому что, в принципе, народы в свое время перемещались, когда пришел Санхерив, Санхерив вел свои войны, перемешались все народы, но, тем не менее, признак Амалека, судя по всему, он передавался от мудреца к мудрецу. Вот, и вот Виленский Гаон передал Рав Хаиму, как бы, признаки, как выглядит, как ведет себя, как, не знаю, выглядит и ведет себя Амалек, и поэтому он хотел иметь подтверждение, потому что в этом мальчике, сказал Рав Хаим, я видел, как бы, признаки Амалека. Я видел признаки Амалека, так он сказал. Вот. То есть, и этот народ, которым Всевышний написал буквально в Торе, о том, что у Всевышнего война с Амалеком в каждом поколении. В каждом поколении, да, война Творца. То есть, получается, та ненависть, которую Амалек ненавидит евреев, это ненависть, которую Амалек фактически ненавидит Творца. Поэтому Творца война с ним. Поэтому у евреев есть заповедь, да, стереть память об Амалеке. Память об Амалеке. Теперь, что значит стереть память об Амалеке? Это имеется о том, что он, этот народ, он должен быть уничтожен. Вместо врагами так. Мицват асе лискор тамид. Прежде всего, начнем как бы немножко более правильно, скажем, есть прежде всего заход, сказано в посылке так, в частности, этого отрывка сказано так, «Захор маша салиха Амалек бадерех бецетхем Мицраем». Так, помни, что сделал для тебя Амалек. Да? И потом уже приходит заповедь о том, что нужно стереть память Амалека. Значит, прежде всего нужно помнить. Да, кстати, это заповедь, которая, по некоторым мнениям, нужно это выполнять каждый день, да, по крайней мере, тем, что мы читаем сам этот отрывок, мы помним об этом, что мы должны помнить. Так, вот, теперь, так вот, пишет по этому поводу Рамбам, как мы должны помнить об этом? Мицват асе лизкор тамид маасав араим в ариватом. Да, что мы должны помнить то зло, которое Амалек причинил евреям. Возможно, здесь имеется в виду не только, когда он причинил, когда евреи выходили из Египта, потому что это происходило и после этого. Так, в частности, считается, есть мнение о том, что нацисты тоже являются потомками Амалека, и то, что они делали все время, это вполне возможно, это подтверждает. Кидель леорер ивато, то есть ива, то есть вражду к нему, то есть человек, еврей, еврейка должны помнить о том, что то зло, которое причинил евреям, Амалек евреям, да, для того, чтобы пробудить в себе ненависть к нему. Так? Шенеймар захо эт ашеа саалиха амалек. так, и добавляя травам, что мы получили, да, от наших мудрецов из поколения в поколение, так что, как мы помним тем, что мы произносим это самое это предложение, да, и поэтому, когда в шаббат перед Пуримом вынесут свиток, будут именно читать этот отрывок об Амалеке, и таким образом выполняется заповедь помнить, что нужно стереть память об Амалеке. Так, именно таким образом она выполняется. Так, вот. Теперь в конце этого самого пасука сказано про Амалека, сказано о том, что лотишках, да, захо маша салеха Амалек бадерех бецетхем Мицраим, ашо каха бадерех визанево леха кола нашалим ахареха, ולא יראה אלוקים, והיה בעני איך השם אלוקיך לך מכל הולביך בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר המולק מתחת לשמיים, לא תשכח. לא תשכח. Сказано в конце, לא תשכח. דפלניסינא. מודריצים учат из этого вещи, что зачем нужно было дополнительно говорить לא תשכח. Нужно сказано в начале, что нужно помнить о том, что это заповедь. Из-за этого учат о том, что есть особые заповедь не забывать об этом. И поэтому, поскольку, в частности, Гмара говорит о том, что это забывание, это вещь, которая происходит в течение года, вот поэтому мудрецы установили раз в год это помнить, раз в год об этом читать. И поэтому эта заповедь помнить о том, что сделал Амалек, она, по некоторым мнениям, она это, имеет более серьезный вес аллахический, нежели другие три отрывка, которые мы упомянули в начале. Вот. Есть мнение о том, что это заповедь Торы, и даже для женщин. Даже для женщин есть такая заповедь, да, прийти и послушать, да, послушать, как чтец свитка Торы читает этот самый отрывок. Теперь. Теперь так, по поводу того, что женщины тоже должны послушать этот самый отрывок, есть различного рода мнения. Есть мнения законоучителей более раннего периода и современных законоучителей, Абшлома Залман Ойербах, в частности, Хазон Иш, приводится так в одной из книг о нем, Орхот Рабейну, что они говорят о том, что нет заповеди такой у женщин, заповеди Торы имеется, о том, что нужно читать. Вот. И поэтому, безусловно, в различных общинах еврейских нужно ориентироваться, как бы, как это принято в этих общинах. Вот. Но, насколько мне известно, по крайней мере, в Израиле, в частности, имею в виду в общинах Бней Тура, то, что сказано о том, что принято, действительно принято, что специально назначается отдельный специальный миньян, да, для того, чтобы мы могли женщины прийти и послушать этот самый отрывок, потому что, в частности, мы говорили о том, что это есть мнение, что это заповедь Торы. Заповедь Торы. Так, теперь. Следующий момент, который я хотел бы рассказать, это то, что связано с заповедью Мейсатар, перед тем, как мы наступает праздник Пурим, мудрецы установили 13-го Адара пост Эстер, Таанит Эстер. Так, по нееврейскому летоисчислению какое-то получается число? Какое? 13-го Адара.
Этого Адара?
Да. Ну, вы, если нам подскажут, то мы скажем. Так, то есть теперь, почему мудрецы установили Таанит Эстер? У нас есть различного рода посты, которые мудрецы установили. Так? Разница, есть большая разница между постом Таанит Эстер и всеми другими постами, которые установили мудрецы. Она заключается в том, что пост Эстер был установлен не как скорбь о храме, да? Потому что все другие, они именно связаны именно с этим, разрушением храма. Да, Асарабет Ивет, 17-го Тамуза, 9-го Ава, так или пост Гдали, вот, они все так или иным образом связаны с Галутом и разрушением храма. И поэтому все эти посты, это посты, то, что называется Авилут, скорби. Скорби. Вот. Это, мне сказали, что это 4 марта. Это будет 4 марта. Так, теперь, так вот, пост Эстер, он не по этому поводу был установлен мудрецами, а по следующему поводу. Сказано так, что в тот самый год, когда к евреям пришло избавление, так, вот, евреи собрались вести войну против своих врагов. Это было как раз назначено 13-го Адара. 13-го Адара. Вот. И как принято это в еврейских войнах, что прежде чем выходят на войну, так, евреи постятся. То есть те, которые выходят на войну, они постятся. Так, в частности, сказано о том, что когда Амалек пришел в пустыню воевать с евреями, так, то Раши пишет на месте там о том, что, что Моше Рабейну постился, держал пост. Так. Вот. Более того, да, как бы то. Держал пост. И, вот, и поэтому, как бы, это было вполне достаточным основанием, что в память о том посте, который держали евреи перед войной с врагами своими, перед Пуримом, так, вот, то этот самый пост, мы в память об этом посте тоже постимся, так мы могли бы вполне сказать. Так, но этого недостаточно. Почему? Потому что сказано в Мишнебруре, по крайней мере, о том, что, условно, как бы, мы постимся, потому что они постились, это явно как бы недостаточное основание, чтобы сделать. Если мудрец устанавливает пост, это означает о том, что он должен нас каким-то образом соединить с теми событиями, как бы соединить нас с Пуримом. С Пуримом и с теми событиями, которые были в Пурим. Так? Потому что еврейский народ, он не только един, несмотря на то, что мы разделены по разным странам, так, но он един в том числе по времени. Так вот, каждый моэд, который у евреев есть, праздник, шаббат или пост, так, он призван соединить нас так, с теми событиями, которые происходили тогда, в то время. Так, каким образом это соединяет нас? Так вот, Мишна Брура приводит, в частности, о том, что когда человек постится, это известная вещь, как бы, что когда человек постится, то волей-неволей, поскольку его тело, оно это отходит на второй план, так, то душа, по идее, она должна выходить на первый план. Так, и тогда это человек должно пробудить к раскаянию. К раскаянию. Это время, которое самое хорошее, предрасположено для раскаяния человека, когда он постится. Так, вот. И когда человек постится, возвращается к Творцу, так, то в молитве к Творцу в это самое время человек, безусловно, может рассчитывать и ожидать, что Всевышний откликнется на его просьбы, которые он у него попросит. Так? Особенно, когда он находится в беде. Так, евреи тогда в то время находились в беде, в настоящей беде, стала угроза о том, что весь еврейский народ и старый млад, они все должны были быть уничтожены буквально в один день. Такого никогда, никакие времена не происходило. Так, говорится, что Сталин вроде бы собирался это сделать это тоже в один день. Вот, Барух Ашем, что это не удалось. Теперь. Так вот, поэтому установлен этот пост для того, чтобы евреи сделали прежде всего чего? Вот. И это та форма, которая устанавливается аллахот, связанный с этим постом. Давайте более конкретно поговорим по поводу них. Значит, прежде всего, поскольку мы сказали о том, что это не пост скорби, а это пост чувы и память от тех событий, которые были в то время, вот, поэтому есть некоторое облегчение в отношении поста Эстер, да, в отличие от других постов. В частности, в некоторых других постах человек обязан поститься. Вот. И послабление в этом плане, кто постится, кто не постится, гораздо меньше. Гораздо меньше. Пост Эстер, в частности, сказано о том, что прежде всего роженица в течение 30 дней она не должна поститься. Да? Вот. Теперь, более того, кормящая мама, так, в течение первого года, когда она кормит, тоже не должна поститься. То есть именно когда она кормит, она не должна поститься, не должна пост. В отношении женщины в положении, то есть беременной женщины, есть различные мнения. Есть мнения, которые говорят о том, что если она в здоровом состоянии находится, то вполне может приносить пост, то она должна поститься. Есть мнения, которые говорят о том, что не должна. Это нужно будет конкретно выяснять у рава в каждом конкретном случае. Так, вот, теперь, более того, говорится о том, что жених и невеста в неделю, когда они справились с свадьбой, после этого как бы еще у них есть 6 дней, помимо дня свадьбы. Вот, если выпадает такой день на пост Эстер, то они тоже не должны поститься. Тоже не должны поститься. Более того, если именно в пост Эстер человек делает пидьон бен, да, то есть он выкупает своего первенца, вот, и у него получается это день симха, он тоже не должен поститься. Вот, и если делают бритмилу так ребенку, то его папа тоже не должен держать пост, если он, это пост в Танит Эстер. Так, теперь. Есть еще один момент, кто должен держать пост. Кто должен держать пост? Если человек, допустим, он себя плохо чувствует, то есть он болеет, то, безусловно, здесь можно проконсультироваться с раввином и с врачом, и с раввином, насколько он способен выдержать пост, и с раввином, насколько после этого, насколько ему это правильно делать именно пост Эстер, и получить ответ, потому что есть мнения, которые говорят о том, что если это не опасно, если есть только некоторые недомогания, что это да, нужно поститься, есть мнения, которые говорят, что вот, что не нужно, это нужно в зависимости от того, как каждый конкретный случай, как человек себя чувствует, нужно выяснить. Так, теперь. Но если, допустим, человек, он чувствует себя хорошо, но в частности это связано с тем, что он принимает лекарства, периодически принимает лекарства. Вот. Тогда в таком случае сказано о том, что опять-таки нужно проконсультироваться. Вот. Но если это лекарство, прием этого лекарства необходимо сделать в том числе и в пост сам, то это можно сделать посредством тем, что принять лекарство, допустим, заглотнув, если тяжело это глотать, так лично, оно, если оно горькое, то это можно глотать просто так. Если тяжело это сделать, то запить это, но вещи, которые само по себе являются горькой, то есть, допустим, чай, либо кофе без сахара, такого рода вещи. То давай остановимся здесь. Всего доброго.